Ида Мартин. «То, что делает меня». Читает Александра Киселева. «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». Сократ. Глава первая. Первый удар пришелся в солнечное сплетение. Дыхание перехватило. Я согнулся пополам, и в ту же секунду чья-то здоровенная ножища в грязной потрёпанной кроссовке впечаталась прямиком в нос. Резкая боль отдалась в висках. В глазах потемнело, и я беспомощно завалился на бок. Теперь меня пинало уже несколько ног. На то, что меня не станут бить, я надеялся до последнего. Наивно было рассчитывать уболтать их, но попытаться стоило. Вероятно, привязались они возле салона сотовой связи, но понял я это, когда уже успел прилично углубиться во дворы. Хотелось поскорее рассмотреть новый 5-дюймовый мобильник Xiaomi, папин запоздалый подарок на 17-летие. Достал его из коробки прямо на ходу. Стоило поменять карту памяти еще в салоне вместе с симкой, но на радостях я слишком торопился. Вытащил Xiaomi, кинул коробку в пакет и, выковырив малюсенькую карточку из своего старого желтенького Самсунга, аккуратно вставил в тонкую щель. Воткнул наушники, открыл плейлист «Красота». Все снова вернулось на свои места. Мои мелодии, мои мысли, озвученные чужими голосами, мой личный неприкосновенный мир. В качестве лучшего лекарства от стресса — пилоты. 21 Pilots, американская группа. Советовали делать ароматизированные свечки с запахом далекого детства. И я подумал, что такие свечки мне бы очень понадобились. Потому что слово «стресс» вот уже который день было моим вторым именем. Я сделал бы свечи с запахом моря, нагретого песка и прохладных простыней отеля. Ароматы маминых духов Гуччи, лимонного освежителя из ее машины и альпийских лугов, которыми пахли все наши вещи до тех пор, пока Игорь не сказал, что магазинные ополаскиватели могут вызвать аллергию. Всем тем, что ушло и уже больше никогда не повторится. А еще этим последним днем лета, городской пылью, бензином, разбитым арбузом на асфальте и пластиком нового мобильника. Днем, когда единственное, что у меня осталось своего, только вот этот мир в наушниках. Я был слишком поглощен мыслями, чтобы глазеть по сторонам. Очень глупо и легкомысленно, особенно когда ты в новом районе и от метро до дома ходил всего один раз. А как поднял голову, понял, что заплутал. Незнакомые дома, дворы, маленькие асфальтовые дорожки, детские площадки, припаркованные у подъездов машины — все как везде. Но куда идти, я не имел никакого представления. А те парни, как шакалы, все это время шли по пятам. Местная шушера, человек 5 или 6. И когда я сообразил, что происходит, было поздно. Дорога вела мимо старых зеленых гаражей. Глухое место, народу никого, хотя времени всего до начала 6-го. Я один, а они чуть ли не в затылок дышат. Идут, гогочут, отпускают мерзкие шуточки. Я сунул телефон в карман шорт, сутулился и стал прикидывать, получится ли убежать, если неожиданно сорваться с места, или лучше попробовать договориться. Но тут как раз противный гнусавый голос окликнул. «Слышь, пацан, одолжи телефончик!» Ладони мигом вспотели, под ложечкой засосало. В голове не появилось ни одной отмазки. Я ускорился и приготовился рвануть. Бегал я все-таки неплохо. Но в этот момент кто-то сзади резко дернул за пакет. Ручки оборвались. От неожиданности я притормозил, и уроды тут же окружили меня. «Мобилу давай!» Прогнусавил развязный прыщавый парень на вид чуть помладше меня. Во всяком случае, ниже и худее. Остальные противные морды злорадно оскалились. С радостью бы плюнул в каждую из них, но для такого финта крутости мне явно не хватало. Да еще и в чужом районе. У него была синяя футболка с надписью «Just do it later». И я, вместо того, чтобы ответить что-то достойное, почему-то стал думать о том, как это вышло. Что Шайа Лабаф, американский актер, так быстро вырос. «Накидай ему в рыло!» — крикнул кто-то сзади. И это, наконец, вывело меня из ступора. «Да ладно вам!» — сказал я как можно небрежнее. «Нафига вам телефон? От них мозги закипают. У нас в школе одному чуваку в прошлом году из-за трубки голову оторвало. Вот так взял чужой телефон без спроса, а тут бац — и взорвался. Новая корейская фишка, антивор типа. Нелегально, конечно, но офигенно эффективно. Я за это приложение 500 рублей выложил, но пока не проверял». «Чё ты гонишь?» — озадаченно протянул прыщавый. Его стая притихла, слушали. Я очень рассчитывал на то, что с минуты на минуту по этой дорожке кто-нибудь пройдет, и шакалы не станут меня трогать на глазах у прохожих. «У тебя новый телефон, ты бы не успел ничего установить», заявил высокий кудрявый парень, видимо, самый сообразительный из них. «То приложение у меня на карте памяти, и как только попадает в устройство, сканер головы тут же активируется». «Что за сканер?» — недоверчиво и злобно прищурился прыщавый. «Ну как?» — я добавил в голос нотки уверенности. «Знаешь же про распознавание лица?» «А тут сразу определяются очертания головы владельца. Это же корейцы, они по технологиям скоро Китай догонят». В тот момент я все еще надеялся, что обойдется, но, наверное, переоценил их терпение и способность воспринимать информацию, потому что прыщавый ударил резко и неожиданно, так что я даже закрыться не успел. А уже после того, как я свалился и меня захлестнула волна боли, я вдруг вспомнил, что на первых трансформеров мы ходили вместе с папой, когда он еще жил с нами, и Шаи в том фильме было примерно столько же, сколько мне сейчас. Только у него был Оптимус, а у меня только два обычных телефона, которые ни во что не трансформируются, и которые кто-то бесцеремонно вытащил из кармана в ту же минуту, как я о них подумал. Но тут послышались другие голоса, удары прекратились, и я еще толком не понял, что чувствую, как кто-то потряс за плечо. «Ты как?» Я открыл глаза и сначала увидел перед собой голые загорелые коленки, а потом и молоденькую девушку в короткой коричневой юбке, присевшую возле меня. У нее были рыжие волосы и огромные янтарные глаза с длинными черными ресницами. Тогда она показалась мне невероятно красивой. Осторожно приподнявшись на локте, я вытер разбитый нос. Вид крови меня прилично подкосил, поэтому пришлось откинуться на спину, чтобы, не дай бог, девушка заметила, что я совсем раскис. Тело ныло, во рту скопилась противная кровавая слюна, в голове будто пропеллер крутился. «Жив?» — темноволосый парень в легких песочных брюках и белой лакостовской рубашке пола протянул руку. Я машинально ухватился за нее и в ту же минуту был на ногах. Девушка достала бумажные носовые платки и дала один мне, а другой парню, чтобы тот вытер испачканную в моей крови ладонь. У платка был приятный сладковатый аромат персика, и я решил, что этот запах теперь тоже надолго запомню. «Спасибо», — сказал я, невольно хлюпая носом и чувствуя жуткий стыд из-за своего жалкого положения. «Домой доберешься?» Парень внимательно вглядывался мне в лицо. У него были низкие густые брови и большие темные с тяжелыми веками глаза, отчего пристальный взгляд тоже казался тяжелым. «Надеюсь», — неуверенно отозвался я, а потом сразу решил пояснить. «Я в этом районе плохо ориентируюсь. Мне кирпичная 17-этажка нужна. Полукруглая такая, с арками. Там еще химчистка и парикмахерская». Парень переглянулся с девушкой. «Мы бы проводили», — сказал он после некоторого молчания, «но и так на сеанс опаздываем». «Иди вон, до тех 5-этажек», — девушка махнула рукой в сторону, откуда я пришел. «За ними будет длиннющий белый дом, отделанный голубыми панелями. Вдоль него — до школы, затем через школьный двор. Там с одной стороны детский сад увидишь, а с другой — она осеклась. По соседней дорожке, медленно, с любопытством уставившись в нашу сторону, проехали двое ребят на большом черном мотоцикле. Тот, что сидел сзади в клубной футболке Манчестера, приветственно поднял два пальца вверх. Девушка помахала в ответ. «После детского сада я найду», — прогнусавил я, зажав кровоточащий нос платком. «Спасибо». Они быстро ушли, а я, подобрав затоптанные наушники, медленно двинулся в сторону 5-этажек. Телефон было жалко до невозможности. Я ждал его с июля, со своего дня рождения. Папа обещал подарок, как только я переберусь к нему. И это было единственной причиной, хоть как-то скрашивающей тягостную неизбежность переезда. Переезжать я не хотел, и мы довольно сильно поссорились из-за этого с мамой. Целую неделю не разговаривали, а потом я, понадеявшись, что она передумала, попытался помириться, но оказалось зря. «У меня тоже есть право на личную жизнь», — раздраженно заявила она. «Наконец, все стало налаживаться, а тут ты со своими капризами. 17 лет, немалый срок. Все это время я занималась только тобой, а теперь у меня появился ребенок». «Получается, я не твой ребенок?» «Ну, конечно, мой, но далеко не ребенок. У тебя рост 180 и нога 43-го размера». «42-го». «Никита, не нужно ерничать, это не обсуждается. Летом отдохнешь у бабушки Гали, а с 1 сентября как миленький отправишься к папе. Счастье, что он согласился тебя взять». «Мам, прошу». Я очень старался договориться по-хорошему. «Хочешь, буду помогать с Аленкой? Могу на молочку ходить и во всей квартире хоть каждый день убираться». «Это всего на год. Как закончишь школу, что-нибудь придумаем». И так это просто получалось всего-то на год. Может, для нее год не срок, а как по мне, так целая вечность. 365 дней заточения в невыносимых условиях. А ведь я ничего плохого не сделал, ни в чем не провинился. Просто у нее, наконец, все стало налаживаться. Мама познакомилась с Игорем 3 года назад в Турции. Прошлым летом они поженились, а этой весной родилась Аленка. В целом, Игорь был нормальный, ни плохой, ни хороший, обычный 40-летний мужик, тренер в фитнес-центре, разведенный и повернутый на здоровом образе жизни. Вначале он проявлял ко мне некое дружелюбие, даже радиоуправляемый вертолет подарил. Но потом, после их свадьбы, я стал для него чем-то вроде мебели. Мое внимание ему тоже особо не требовалось, зато мамина полностью переключилась на него. «Можно мне хотя бы в школе своей остаться? Это на другом конце Москвы». 1,5 часа дороги. Мне не сложно, а новеньких нигде не любят. Их третируют и гнобят. В таком случае, откликнулась мама довольно равнодушно, у папы появится отличная возможность восполнить пробелы твоего мужского воспитания. Сказала она это с такой долей скептицизма, что мне стало немного обидно за папу. Ведь пока они не развелись, он занимался со мной не меньше, чем она. Дело в том, что у мамы был бзик – сделать из меня какого-то суперчеловека, супергения и супергероя в одном флаконе. С 2 лет меня ежедневно водили во всевозможные группы развития. Кружки, секции, логопед, йога, ритмика, шахматы, английский, акварель, веселый счет, гимнастика, футбол, легкая атлетика, прыжки с трамплина, уроки красивого письма, артистическое фехтование. Перечислять можно было до бесконечности. В будние дни мама возила меня на своей машине по всему городу, умудряясь одновременно еще и работать. Я вообще плохо помню ее без телефона в руке. У них с подругой бизнес свой, туристический. Очень нервное и ответственное дело. Поэтому вечером, когда мы наконец оказывались дома, а папа приходил с работы, родители начинали долго и неприятно ругаться. После чего папа прятался в моей комнате и читал мне книжки. Он говорил, что я действую на него успокаивающе. А в выходные дни на занятия я ездил с ним. И в кино мы вместе ходили, и на Игромир. Папа, в отличие от мамы, никуда не мчался, не паниковал, не раздражался и, как ни странно, везде успевал. Одним словом, раньше папу я любил и готов был переехать к нему, даже бабушку бы вытерпел. Но жить в одной комнате с его недоделанным приемным сынком было слишком. «Умоляю, мама, я и дня не вынесу с этим придурком. Ваня не придурок, у него оценки лучше твоих. Он просто больной и очень несчастный мальчик». «Но у меня здесь друзья и...» «Друзья?» Мама закатила глаза, точно я сморозил невероятную чушь. «Вот только не нужно этой высокопарной лирики. Друзья, Никита, это такой атавизм, пережиток прошлого, когда у людей было много свободного времени, и они не могли справиться со своими проблемами в одиночку. А в современном обществе, в условиях жесточайшей конкуренции, дружба – это тебе не детсадовская, один за всех и все за одного, а осознанное, взаимовыгодное сотрудничество, где люди приносят друг другу пользу. А от твоего Баряна и Вовки Петухова никакой пользы, так что тебе вполне хватит соцсетей, которые с переездом никуда не денутся. И тут я понял, что больше уже не смогу сдерживаться. Ах так? Ну и ладно, ты еще пожалеешь. Я же старался по-хорошему, но она сама не захотела. Если меня из той школы выгонят, если я сбегу из дома или придушу этого придурка, не удивляйся. Все, что там со мной случится, будет на твоей совести. Но мама закрыла уши ладонями и ничегошеньки не слышала, а потом все равно сделала по-своему. Я прошел мимо 5-этажек и обнаружил, что никакого длинного белого дома не вижу, а за последним корпусом начинается самый настоящий лес. И пока я растерянно стоял, соображая, куда идти, по узкой асфальтовой дорожке, тянущейся вдоль леса, снова проехали те ребята на мотоцикле и, заметив меня, проводили долгим пристальным взглядом. Я почесал обратно очень быстрым шагом, почти побежал. Мало ли что этим взбредет в голову. Но только я дошел до перекрестка, чтобы попробовать другой путь, как из носа хлынула кровь. Платка больше не было. Я зажал нос и кое-как доковылял до ближайшей лавочки. Сел и принялся утираться подолом футболки. Хорошо, что она была бордовой, и кровь на ней выглядела не так ужасно. И тут я снова услышал звук мотора. Оторвал футболку от лица и точно подкатили и остановились. Пришлось сделать вид, что просто сижу и не замечаю их. «Голову подними», — сказал один низким, хриплым, как говорят, прокуренным голосом. Я не шелохнулся. Густые темные капли, одна за другой, появлялись на асфальте прямо между моими красными конверсами. «Хочешь, чтобы у него мозг через нос вытек?» Тот, что в Манчестере, спрыгнул с мотоцикла, подошел, положил руку мне на плечо и силой надавил. «Запрокинь голову, тебе говорят. И на вот, приложи». Он сунул мне ледяную бутылку пол-литровой акваминерали. Я осторожно посмотрел сначала на него, потом на того, что был за рулем. Оба улыбались так, будто увидели что-то смешное. Манчестер — светловолосый, невысокий, но крепкий, в узких подвернутых джинсах и полукедах, без носков. Похоже, был моим ровесником. Глаза у него были очень яркие, светло-синие и сияющие, а морда смазливая. Другой, скуластый, с выбритыми висками и взъерошенной челкой, казался постарше. На нем были спортивные штаны милитари и черная футболка с Джокером Леджера. А на шее с правой стороны красовался большой черный дракон, точнее его ощеренная пасть и изогнутая шея, тогда как туловище пряталось где-то на плече под футболкой. Оба пацана, в отличие от той шпаны, которая меня кинула, выглядели очень спортивно и реально опасно, однако бить, похоже, не собирались. «Не вытечет», — отозвался я. «Если бы он был, я бы сейчас здесь не сидел». Парень с драконом тоже слез с мотоцикла. Подошел, достал пачку сигарет, раскрыл и протянул мне. «Спасибо, не курю». Он пожал плечами, закурил сам и сел рядом со мной на лавку. А Манчестер остался стоять напротив, засунув руки в карманы и тихо посмеиваясь. «Ты чё, как щенок брошенный, по всему району мечешься? Заблудился?» «Немного», — признался я. «Наваляли?» — хрипло спросил второй. «Угу, телефон забрали». «Фигово», — сочувственно покачал головой Манчестер. «Хороший? Новый совсем, только купил. И ещё старый прихватили до кучи, но на него плевать. Как выглядели?» «Пацаны, лет 16-17, человек 6. Морды гнусные, но на деревню не похожи. Парни многозначительно переглянулись. Ну а ты хоть кого-нибудь без зубов оставил?» Тот, что с драконом, медленно выпустил изо рта дым. «Вряд ли». Я вспомнил, как беспомощно валялся на земле. «А что так?» «Нехиляк вроде». Он пощупал мои бицепсы, и я почувствовал себя полным дураком. Лицо у него было гладкое, точенное, с детским румянцем на скулах. Хорошее открытое лицо, только рваный шрам на подбородке, а нос немного длинноват и, похоже, сломан. Особенно это было заметно сбоку, когда он улыбался. Поймав мой изучающий взгляд, парень вопросительно поднял брови. «Прикольная тема», — я кивнул на дракона. «Меня бы отец за татуху прибил». Я был уверен, что мой интеллигентный и правильный папа в столь экстремальном случае вполне мог пойти на детоубийство. «У меня отца нет, а матери без разницы, лишь бы не бухал. Моя мама сразу бы истерику закатила, из-за школы в основном». «В школе, конечно, вонь начнется», — кивнул он. «Они еще не видели. Ладно, отобьюсь как-нибудь». «Вы из этой школы?» — я кивнул в неопределенном направлении, потому что понятия не имел, где вообще нахожусь. «Из этой?» — спросил Манчестер. «Их там две рядом». Номер я, естественно, не помнил, но кое-как объяснил, что там перед входом в школу стадион, а с другой стороны — аллея, и что я в нее пойду уже завтра. «В какой класс?» — заинтересовался Манчестер. «11 А». «Это к нам!» — он тут же протянул руку. «Леха!» — тогда второй тоже назвался. «Тифон». «Это фамилия?» «Это я», — он рассмеялся с той же низкой хрипотцой. «Самое сильное существо в мире, отец всех чудовищ, монстр такой греческий, типа дракона, повелитель ветров. Ну а по паспорту Андрей. Откуда ты Ярова знаешь?» Он докурил и метко пульнул окурок в урну. «Когда мы мимо ехали, ты с ними стоял», — пояснил Леха. «В первый раз видел, он тех пацанов круто разогнал, хотя и пальцем никого не тронул». И тут в один момент Тифон переменился. Больше он не улыбался. Спина выпрямилась, плечи расправились. Приветливый прежде взгляд темно-серых, чуть прищуренных глаз стал колючим. От него повеяло опасностью и холодом. Это произошло так неожиданно, что я растерялся. А Лехина комичная гримаса немого испуга окончательно сбила с толку. «Да это он просто перед Нинкой выпендривался», — небрежно бросил Леха. «Яров вечно такой, хлебом не корми, дай попонтоваться. Если бы я с 5 лет всякими там карате и боксами занимался, от меня бы не только местная школа бегала, но и вся Москва. От одного моего вида в обморок падали бы. Мол, капец, Леха идет». Я засмеялся, Тифон тоже смягчился. Леха был из тех, кто отлично мелет языком. «Ты прав», — сказал Тифон. «Раз чуваки сразу стреманулись Ярова, значит, кто-то из своих». Леха радостно закивал. «Про то и речь. Ладно», — Тифон ткнул меня в плечо и резко поднялся. «Идем по району прокатимся, пока светло. Заодно и разберемся, кто тут крут». Пошел, забрался на мотоцикл и завел мотор. Я озадаченно посмотрел на Леху, но тот только руками развел и заговорщицки подмигнул. «Чего застрял?» — окликнул Тифон. «Садись, я без причины не кусаюсь, просто покатаемся, а как увидишь своих, дай знать». «Каких еще своих?» — не понял я. «Тех, что тебя обули.